Ви відчуваєте на собі тягар невиліковної хвороби? Вам здається, що немає виходу з важкої ситуації? Світло підтримки віднині буде з вами і спробує допомогти вам.
Наші вітання усім, хто є зараз біля приймачів і хто стежить за відеострімом цієї програми. Так, це програма «Світло підтримки», у якій ми піднімаємо важливі для життя теми. Наш гість, з яким ви зараз і почуєтесь, і побачитесь, він прийняв відповідальність іти таким шляхом, який призначений, ну скажімо так, тільки для вибраних. Я от знаю тільки трьох людей, які працювали у хоспісах і не змогли далі впоратися із цим завданням, полишили цю справу. Він іде цим шляхом. На зв'язку із нами глава Асоціації паліативної та хоспісної допомоги Олександр Вольф. Олександре, ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня.
Доброго дня.
Тема складна. Про неї ще не так активно і не так багато говорять в нашій країні. І добре, що на Світлому радіо ми розпочинаємо таку вервечку ось цих тем. Але якщо заговорили вже за шлях, то хочу вас попросити в декількох реченнях розповісти, як ви ступили на цю дорогу. А чому вона була вибрана?
Да, я хотел бы немножечко так вот подкорректировать немного то, что вы сообщили обо мне, что я работаю в самом хосписе. Ну, я хотел бы сказать, что я работаю в Ассоциации паллиативной и хосписной помощи. И я являюсь действительно главой этой ассоциации, магистром социальной работы. Но я не работаю в хосписе, мы работаем в такой так называемой зонтичной организации. Я работаю в больнице, в детской больнице, в одной из детских больниц города Киева уже более 12 лет на должности специалиста по социальной работе. Конечно же, в этой работе я взаимодействую с тяжело больными детьми, ну, оказываю паллиативную помощь. Но именно как в Ассоциации паллиативной и хосписной помощи я не работаю исключительно в хосписе. Наша организация является такой как бы зонтичная, она объединяет эти хосписы. Мы проводим мероприятия, например, учебное мероприятие для хосписов. Мы взаимодействуем с хосписами, мы предоставляем им консультации, например, по разным вопросам. Организовываем сборы средств для хосписов и так далее. Но в самом хосписе я не работаю.
А давайте ми уявимо з вами радіослухача, який уявляє хоспіс як щось схоже на лікарню, де лежать важкохворі люди, до них доєднані купа трубок. І от це час, або це, можна сказати, місце, де людина, ну, рахує свої дні, бо вона знає, що отут, мабуть, її відхід і залишиться. Але як насправді потрібно уявляти хоспіс для людей, які там жодного разу не були і не знають, з якими проблемами, питаннями стикаються люди асоціації, взагалі люди, пов'язані з цією діяльністю?
Ирина, я бы так сказал, давайте вот посмотрим на хоспис идеальный и хоспис такой, как он, допустим, выглядит в Украине или действует в Украине. Идеальный хоспис – это действительно такой немножечко дом. Во многих хосписах медицинские работники, например, даже врачи, не только медицинские сестры, ну и, конечно же, и социальные работники и так далее, а они не одеваются в белые халаты, чтобы лишний раз не напомнить пациентам, ну, как бы, вот именно не напомнить людям, что они пациенты, не напомнить людям, которые пребывают в этом учреждении, что они находятся в каком-то медицинском учреждении. То есть, как бы, акцент делается на то, что они дома, создается такая уютная атмосфера и так далее. Ну, во многих хосписах, например, даже в Украине, есть живые уголки, в которых, ну, канарейка, попугайчик, может быть, или какое-то домашнее животное. В некоторых хосписах даже есть, ну, собаки, а в некоторых даже лошади. Да, они,
це
да,
за кордоном, ну, це, мабуть, десь за кордоном, да, не у нас точно.
Да. Это мы говорим об идеальном образе хосписа и так далее. Конечно же, за кордоном. Ну, а в наших реалиях в Украине, в городе, например, Киеве, тоже есть такой вот зимний сад, живой уголок и так далее и тому подобное. Но лошади как бы нету. Вот пока еще. Вот. Как, то есть хоспис... Это примерно на 20 человек учреждения, 25 человек. То есть это такая семейная, уютная атмосфера, где работает команда специалистов, где, ну, в идеале окна палат. Ну, кстати, в палате один человек максимум может пребывать, тяжело больной. Окна из этих палат выходят в сад. То есть прямо из палаты можно видеть деревья, можно видеть закат солнца и так далее. Но как это обстоит в Украине, немножко хуже. Дело в том, что в Украине это, ну, как бы философия на самом деле. Потому что хоспис – это философия. Она утверждается, ну, только примерно... 30 лет, или 20, или 30 лет. Ну, и не так давно первые хосписы в Украине возникли, не так много их, естественно, и они не такие, скажем так, обеспечены в финансовом, материальном смысле. То есть в украинском хосписе, ну, в идеальном украинском хосписе, в лучшем, вернее, украинском хосписе мы тоже можем увидеть такие уютные, довольно уютные палаты, которые рассчитаны на одного или на двух, ну, как бы пациентов, людей. В этих палатах находятся дополнительные, ну, такие как бы койки или диванчики такие раскладные для того, чтобы родичи, родственники могли приехать и побыть с этим человеком столько, сколько нужно. Но, насколько я знаю, у нас чуть-чуть хуже ситуация в том плане, что только единицы хосписов в Украине были построены именно как хосписы. То есть в основном это приспособленное здание, поэтому в некоторых даже лифтов не было. Ну, или они их постоянно там или ремонтируют, или там приобретают и так далее и тому подобное. То есть, конечно, за границей это лучше выглядит и так далее. Но, конечно, если мы еще говорим об людях, которые работают в этих учреждениях, конечно же, за границей это, ну, немножечко другие люди. Естественно, это более люди такие, я бы сказал, верующие. Это более профессиональные люди. Они проходят специальные курсы, обучение по эмпатии, по общению с такими тяжелобольными людьми. Ну, у нас немножечко это выглядит, как говорится, скромнее. Часто, знаете, маємо те, що маємо, вот такий принцип у нас в нашей стране действует. То есть у нас есть хосписы, и руководители этих учреждений выходят из того, что у них есть. И иногда даже, или довольно-таки часто, они вынуждены этим заниматься, им просто... Ну, дали такой приказ, как говорится, свыше, что ваша больница будет перепрофилирована в хоспис, и вы теперь, вы были районной больницей, теперь вы хоспис. Понимаете? Ну, немножечко вот так вот это выглядит. Я вам просто действительно показываю, как это есть на самом деле. Но есть и очень хорошие примеры, довольно-таки европейские будут.
Добре, залишуся на деяких ваших коментарях із приводу того, що ви, до прикладу, у цій діяльності задіяні вже понад 12 років. 12 років. А є люди, які присвячують цьому 15 і більше років. Але, як стверджують результати там досліджень, людина, яка працює із хворими, людина, яка стикається постійно із смертю, їм треба в таких закладах працювати не більше, аніж 3 роки.
Ви знаєте, Ірина, я був во многих хосписах європейських. И, кстати, таким примером для нас, ну, лично для меня, который я так стараюсь популяризировать, является Польша, Словакия, Австрия. И в хосписах в этих странах я не заметил того, чтобы, например, медицинские работники или психологи, или социальные работники работали исключительно там 2-3 года или, и потом как бы меняли сферу деятельности. Нет, я такого не видел, но я могу сказать, действительно, эта работа очень тяжелая. Как и любая другая подобная работа с людьми в больнице и так далее, естественно. Но это особенно тяжелая работа. И многие сотрудники хосписов, они проходят, во-первых, специальные тренинги по противодействию выгоранию профессиональному. Эти тренинги проводят как сотрудники хосписов, ну, в частности, психологи или социальные работники. И также очень важной такой вот практикой является что-то вроде супервизии, интервизии, то бишь организовываются специальные программы для медицинского персонала, для социальных работников, которые эти программы предусматривают, например, работу с этим выгоранием. То есть они имеют возможность поделиться своей проблемой, что они уже не могут работать, им тяжело смотреть в глаза этих тяжело больных людей, они не знают, что им сказать и так далее и тому подобное. И психологи, ну, есть специальная тоже, даже они называются немножечко по-другому, специалисты по выгоранию и так далее. Ну, на самом деле, это люди с психологическим образованием, они работают с персоналом и стараются это все минимизировать.
Я просто до чого веду? Ви привели приклад за кордони, де ви сказали, що в цій сфері працюють більше віруючих людей. Але виходить, що якщо зважити на те, скільки людей працюють у нас, скільки років задіюються у цій сфері діяльності, то це найвіруючіші люди, які тільки можуть бути. Тому що є статистика, і вона досить добре показує, хто є хто. Люди, які просто, ну, працюють. Вони поїхали десь в іншу країну, до прикладу, заробляти, працюючи в хосписі. Він там місяць витримав, він не працював, він виживав, він кожен день рахував, кожну годину рахував і не витримав. Через місяць він повернувся до себе додому. Тобто, і ще пов'язуючи це із от таким вашим коментарем, ви сказали, що це така сама складна робота, як і будь-яка інша. Виходить, що це, ну, дійсно, шлях тільки вибраних людей, які можуть бути поруч із людиною, яка відходить. Це треба і бути у стражданні. Це ж треба ще вміти бути у стражданні з людиною, яка виносить зараз агонію. В неї ж теж є якісь там стадії. Інший тільки на це подивиться і буде плакати. От він плакся, він буде переживати. А інший може дібрати слово і знає, як це зробити.
Конечно, конечно. Это одна из самых ключевых компетенций медицинских работников или вообще работников хосписа. Одна из ключевых компетенций, которая заключается в том, чтобы иметь такую как бы силу, иметь свет, которым они могут поделиться. Вы знаете, вот, например, я могу привести пример хорошего очень хосписа в Словакии. Ну, это, вы знаете, такая страна, достаточно католическая страна, это, там живут довольно-таки верующие люди, то есть позиции церкви довольно сильные. Вот этот хоспис как раз учрежден церковью. И обязательно в этом хосписе наличие, ну, так называемой каплички, ну, то есть небольшой церкви, каждый день, ну, или каждое утро, или каждый вечер там проводятся богослужение, вот эта служба, читаются молитвы. В этих богослужениях принимают участие, естественно, жители этого хосписа, жители этой общины, этой громады. Ну, он в городе или там в селе располагается этот хоспис. Некоторые приходят и потом предлагают свои как бы услуги в качестве волонтеров. Вот, и обязательно, ну или достаточно рекомендовано, чтобы в этих богослужениях принимали участие, в этих общих молитвах принимали участие сотрудники этого хосписа, сотрудники этого учреждения. И интересно, что в конце молитвы этой они вот так вот берут себя друг друга за руки и вот так пожимают друг другу руки, такое как бы круг такой создают и говорят: мы команда. То есть вот таким вот образом формируется вот такое понимание, что, что они работают с какой-то миссией, с какой-то целью, что они не просто как бы деньги зарабатывают или просто как медсестры помогают. Дело в том, что тут это очень тонкая как бы игра на самом деле, Ирина. Есть много учреждений, которые достаточно похожи на хосписы. И, в принципе, так откровенно говоря, очень много врачей разных специальностей, они фактически они сталкиваются с паллиативной помощью, с хосписной помощью. Ну, например, сотрудники реанимации. Или медицинские сестры, которые в реанимации работают. Это, ну, вы понимаете, что реанимация – это не хоспис, но это что-то похожее. И вот именно что в хосписах как-то так пошло, что в хосписах развивается именно вот эта вот философия. Потому что, вообще-то говоря, слово «хоспис» – это, оно прежде всего обозначает не учреждение, это просто в нашем украинском или там русском языке, оно так у нас воспринимается, просто как мы, когда мы говорим «хоспис», что это как бы учреждение. Но «хоспис» – это философия. Ну, просто это так нам лексически, как бы грамматически трудно это понять, но это философия. Философия того, что человек является человеком до конца жизни, что он имеет все права, что он, что его нужно, что надо обеспечить ему достойный уход из этой жизни, так, чтобы он, ну, уходя, как говорится, чтобы он понимал, что его жизнь не была напрасна и так далее. И вот все, ну, это на самом деле философия. Вот такая как бы философия, как pro-life, то бишь, что нельзя делать аборты. Нельзя делать аборты, потому что дети, ну, как бы зародыши, они являются тоже живыми существами и так далее. Ну, то, так вот, хоспис – это примерно то же самое. Но именно вот в этих учреждениях это все досконально как бы, ну, развито и централизованно как бы внедряется. Потому что, как я сказал, люди заканчивают жизнь во многих учреждениях. И в гериатрических пансионатах, и в реанимациях, и так далее. Но именно в хосписах. Это внедряется именно эта философия, и это как целое такое вот большое направление.
В даний час асоціація, якою ви є головуючим, вона опікується якими саме хосписами? І ви сказали, що у нас не так багато хороших хосписів, але вони є. Якими саме ви опікуєтесь і які є на сьогоднішній день в Україні, яка їх кількість?
Вы знаете, Ирина, я так скажу, что мы как зонтичная, такая так называемая зонтичная организация, то есть такая организация, которая как бы собрала под свой зонтик специалистов, учреждения, волонтеров и так далее. Мы, как вы говорите, опекуемся практически всем, можно сказать, практически всеми хосписами, которые есть в Украине. То есть наша задача нашей организации делать так, чтобы этих хосписов становилось все больше и больше, чтобы они эффективно работали, чтобы они становились все больше и больше доступными, и чтобы услуги в этих хосписах становились все качественнее и качественнее. Вот я вам просто объясню на примере, как это все немножечко происходит. Вот когда мы начинали свою деятельность где-то примерно 10-15 лет назад, количество хосписов было примерно 10-15.
В Украине, во всей Украине. В всей Украине.
Да, по всей Украине самое лучшее были, например, в Ивано-Франковске, Львове, Коростене, Киеве и так далее. Кстати, как вы видите, вот как бы паллиативная помощь, хосписное движение начало свое развитие с Западной Украины в первую очередь. И это понятно, потому что именно руководители этих хосписов, руководители департаментов здравоохранения, они ездили в Польшу, в основном в Польшу смотрели, ну и в другие европейские страны смотрели, как это там организовано и так далее. Вот. Но все время Ассоциация паллиативной и хосписной помощи говорила, что количество хосписов очень маленькое. То есть были такие области, в которых вообще хосписов не было. И постоянно люди обращались на горячую линию нашей ассоциации, просто звонили, писали мейлы и пишут мейлы или сообщают, что им нужно попасть в такое учреждение, и вот они не знают, куда попасть, потому что они в маленьком городке в каком-то проживают или в сельской местности или что-то в этом роде. И постоянно вот наша организация и другие общественные организации работали в том направлении, чтобы как бы популяризировать это направление. Например, если говорить о том, вот какие методы и что мы делали, это так называемая адвокация. Адвокация, ну, от слова, как бы, ну, защита интересов. Но в этом контексте это такое просветительство и рассказ о том, что это такая модель помощи, ну, должна существовать. Мы проводили много таких адвокационных встреч не только с Министерством здравоохранения, но и с Министерством социальной политики. Мы постоянно говорили о том, что они тоже могут, вот это Министерство социальной политики, тоже заниматься такими людьми. И в результате, вот после 8 лет того, что мы их возили за границу, того, что мы какие-то тренинги проводили, какую-то литературу показывали, приглашали вот на такие передачи, как ваши и так далее, Министерство социальной политики поняло, что это действительно имеет смысл и ну, как бы учредила такую вот социальную услугу, паллиативный уход в дома, то есть в домашних условиях. Вот. И сейчас уже несколько учреждений, которые работают в структуре Министерства социальной политики, например, в Черкасской области, в Киеве, ну и в других населенных пунктах, они начали оказывать паллиативную помощь. То бишь я к тому, что ну, вот наша ассоциация вот так вот как бы ну, такой своей как бы пропагандой, своим таким просветительством сделала так, что количество этих учреждений стало больше. Но если мы говорим о Министерстве здравоохранения, последние несколько лет, ну, вернее, 2 или 3 года назад была создана Национальная служба здравоохранения в Украине и внедряется так называемая медицинская реформа. И эта реформа, она очень похожа на, в общем, создается система, которая очень похожа на ту, которая работает в европейских странах, в частности, в Польше. И в результате ну, разных вот таких вот как бы пертурбаций и так далее, количество хосписов и учреждений паллиативной помощи в Украине резко увеличилось. Их примерно уже сейчас 750. 750. Вот. Они, ну, заключают контракты с учреждениями, с этой национальной службой здравоохранения Украины, получают довольно стабильное финансирование на эту паллиативную помощь. Но для того, чтобы это все получить, то надо соблюсти определенные требования. Надо, чтобы психолог был в штате, надо, чтобы было определенное, ну, как бы такое паллиативное оборудование в этом учреждении. Надо, чтобы сотрудники этого учреждения прошли определенное обучение по основам, как бы, хотя бы паллиативного ухода и так далее. Ну, то есть количество резко возросло, ну, примерно в 10 раз. Реально оно возросло вот за последние, ну, за последний год в 10 раз. Но все же я хочу вот как бы обратить внимание, что являются ли эти 700 или больше хосписов, ну, или отделений паллиативной помощи, действительно хосписами. Мне кажется, что до тех хосписов, которые я видел в европейских странах, конечно, нам очень далеко, потому что в каждом хосписе должна работать так называемая мультидисциплинарная команда, обязательно должен работать социальный работник, психолог, ну и, конечно же, медицинские работники. Хоспис должен оказывать помощь не просто вот, когда человек вот просто, ну, заканчивает свою жизнь, не просто ему оказывается помощь, нет. Например, в Европе хоспис оказывает помощь еще и после того, как человек умер. Вы можете это себе представить? Это может продолжаться еще, ну, и 2 года, и 3 года. Вот человека уже не стало, а психологи или вот специально есть такая тоже профессия, специалист по гореванию, специалист по утрате. Ну, это тоже люди с психологическим, как правило, образованием. Они работают с семьей, они работают, делают так, чтобы это, ну, смягчить вот это все. Ну, в Украине, естественно, этого всего нету и так далее. Ну, оно только как бы развивается и так далее и тому подобное. Поэтому вот эти все, ну, учреждения, которые они возникают, они, конечно, в начале как бы развития своего. И мы, естественно, как организация, обязаны проводить обучение для этих всех сотрудников, что, ну, что мы и делаем. Вот это наша передача, это тоже элемент такого просветительства.
Тобто виходить, що ваші тепер повноваження і ваші обов'язки, вони розширилися на ці 750, так? Ось Дешно. Оця гілка, яка розвивається через Національну службу охорони здоров'я, ви і в цьому маєте теж свій стрижень і в цьому теж працюєте. Добро, скажіть, будь ласка, а чи змінилася у нас ось ця ментальність? Чи люди змінюють свою думку щодо того, як це так, батьків своїх відправити в хоспіс, або там, як це так, свою дитину віддати от такий заклад?
Во-первых, Ирина, давайте так вот сакцентируем внимание, что не всегда обязательно отдавать, как вы выразились, своих родителей или своего ребенка в стационарное учреждение, потому что на самом деле существуют еще хосписы на дому. То есть вот эти вот, учреждения, которые... Хоспис на дому – это такая очень экономичная форма. Она очень развита во многих европейских странах и так вот немножечко развивается в Украине. И она заключается в том, что сотрудники хосписа, вот эта мультидисциплинарная команда, они приходят к семье, в семью. Они работают как бы на дому. Ну, а сейчас, кстати, развивается и телехосписное направление, то есть они даже и не приходят, а работают через средства как бы интернет-связи, то бишь они консультируют людей онлайн и так далее. Есть такая форма, поэтому иногда людям, ну, не надо как бы сдавать или отдавать своих как бы старых, престарелых родителей в такое учреждение или своих детей. Это во-первых. Во-вторых, в хосписах, как я сказал, в каждой палате стараются сделать дополнительные койки для родственников. То бишь родичи в любое время дня и ночи могут приехать к своему родственнику, который находится в стационарном, например, хосписе. И на специальной, ну, как бы, кушетке или там диване, или кресле, диване и так далее, могут столько пребывать, сколько нужно. 2 недели, 3 недели. И наблюдать этого человека и ну, как бы, помогать ему. То бишь, это абсолютно нормальное явление. Насчет ментальности. Я так скажу, что мне кажется, что последние где-то действительно 5-6 лет сдвиги в нашей ментальности происходят, потому что много украинцев ездят за границу. Они работают за границей, они учатся за границей, они видят заграничную практику, ну, в том числе и вот эту хосписную практику. Они это понимают лучше, поэтому даже если смотреть по нашей организации, мы можем увидеть, что довольно много уже как бы более молодых таких людей или как бы среднего возраста обращаются и ну, готовы ну, взаимодействовать с хосписами. Я думаю, что да. Наше общество, в принципе, осовременивается.
Олександре, а для того, щоб більше розвивалась ось ця хосписна допомога вдома, коли ви посилаєте своїх людей, відправляєте їх в сім'ї, в родини, для цього потрібно розвивати от таку гілку, як волонтерство, так? От наскільки молоді люди такого віку, як я, до прикладу, звертаються в асоціацію із таким питанням. А як я можу допомогти? От я можу те-то, я можу посидіти із маленьким хлопчиком, я можу поговорити про малювання, я можу навчити чомусь там малювати. От наскільки це сьогодні у запиті і як, до прикладу, пересічний наш громадянин України або наш радіослухач, який зараз почув цю програму, як він може доєднатися до цього служіння?
Ну, во время пандемії количество волонтерів, ну, или, вернее, таких обращений, предложений насчет волонтерства увеличилось. Увеличилось. Люди больше находятся дома, люди, так сказать, смогли немножечко что-то осмыслить, переоценить и так далее. То бишь, я вот наблюдаю, что большее количество людей предлагают свои, как бы, вот, услуги. Я хотел бы обратить внимание, что волонтерство, ну, хосписное волонтерство, ну, это тоже европейская такая практика, на самом деле, оно бывает нескольких видов. То, что вы сказали, это такое, как бы, волонтерство при служении, при койке, при кровати больного. Посидеть, подержать за руку, поговорить и так далее. Это одна форма. И таких волонтеров меньшинство. Меньшинство, потому что немногие могут таким заниматься, немногие хотят, и немногих, соответственно, пускают делать такую работу. Это довольно-таки квалифицированная на самом деле работа, как вы услышали, даже образованные медицинские сотрудники, они испытывают трудности с этим, потому что надо правильно молчать, правильно говорить и так далее, правильно держать за руку и так далее. 90% волонтеров – это так называемые акционные волонтеры, то есть волонтеры, которые могут служить своими какими-то умениями. Это вот в чем проявляется. Например, у нас достаточно много волонтеров обращалось, которые говорили, что у нас, что мы музыканты. Мы можем провести благотворительный концерт или благотворительный спектакль. И, кстати, еще до войны, несколько лет тому назад, мы много раз приходили на Светлое радио и рассказывали о наших благотворительных мероприятиях, на которых выступали волонтеры. И мы собирали деньги и направляли их на, ну, благотворительное пожертвование, направлялись на поддержку хосписа. Волонтеры могут быть такими, которые предоставляют пробоно услуги. Пробоно услуги – это современная форма волонтерства, мы тоже ею пользуемся. Это, например, высококлассные специалисты, например, консультанты по маркетингу или консультанты по финансовым каким-то вопросам или по проектному менеджменту. И они говорят, час наших консультаций стоит 5000 гривен, условно говоря. Но мы готовы вам с вами работать бесплатно и оказать вам 5 или там 10 часов консультаций. Например, по проектному менеджменту или по маркетингу, или еще что-то подобное.
Час нашої програми вичерпано. Це була перша частина програми «Світло підтримки» на тему хоспісної і паліативної допомоги. В нашій віртуальній студії у цей час був голова Асоціації паліативної та хоспісної допомоги і магістр соціальної роботи Олександр Вольф. Другу частину програми очікуйте в наступних випусках.
З вами була програма «Світло підтримки». До наступної зустрічі!